Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие друзья, кто только что к нам присоединился. Программа «За спорт». Я журналист Кирилл Зангалес, мой соведущий Сергей Корякин, гроссмейстер, вице-чемпион мира по классическим шахматам. У нас в гостях Дмитрий Олейников, кандидат в мастера спорта по шахматам, кандидат исторических наук и директор шахматного музея.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот кто только что к нам присоединился, еще раз вас приглашаем. Уникальный шахматный музей. Адрес самый центр Москвы, сердце Москвы, Гоголевский бульвар, 14. Приходите на сайт Шахматной Федерации, записывайтесь на бесплатные экскурсии. Много говорили о музее, много говорили о шахматистов, немного говорили о Дмитрии.
Ну, это, наверное, справедливо.
Ну, давайте все-таки, Сергей, вернемся к музею. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы, потому что и о музее, и о его экспонатах тоже можно готовить отдельную передачу.
Ну, это абсолютно верно, да. Тут, там, причем практически про каждый экспонат можно говорить часами, но тем не менее, может быть, Дмитрий Иванович, какие-то самые известные шахматы расскажете?
Да. Ну, Сергей еще спрашивал, как я стал директором музея шахмат. Я сейчас поймал себя на мысли, что я ему не ответил, это неприлично. Я могу сказать, что во многом благодаря Андрею Васильевичу Филатову и тогдашнему исполнительному директору Марку Глуховскому, с которым мы знакомы с нашей шахматной студенческой юности. Дело в том, что в 2012 году Андрей Васильевич запустил проект, связанный с юбилеем «Мемориал Алехина» знаменитый. Пользуясь случаем, скажу, что я считаю, что говорить нужно Алехин, а Алехин — это журналистская мода, несмотря на Википедию, и в русском языке такой фамилии нет. Но, пожалуйста, если вам нравится говорить «портфель», говорите Алехин, никто с этим
спорить
не будет.
Мне очень нравится говорить Алехин.
Алехин — это русская фамилия, а Алехин — это французская Алехин. Просто мы почему-то пытаемся говорить на европейский лад. Но об этом можно тоже, как вы сказали про Бранштейна, целую передачу провести. Тем не менее, когда проходил мемориал Алехина, это был мемориал Алехина, и я как раз выступал за историческую составляющую, за восстановление биографии Александра Александровича, нашего знаменитого чемпиона мира, первого русского чемпиона мира, с его трагической судьбой. Ну и, видимо, моя работа Андрею Васильевичу очень понравилась, Марку очень понравилась. И когда было принято решение в 2014 году среди прочих новшеств новым руководством Федерации воссоздать, укрупнить и сделать шахматный музей действительно полноценным музеем, потому что до этого он был в маленькой комнатке, закрытой на ремонт уже несколько лет. Мне было предложено им заняться, и я вдруг понял, что это вот я смогу это сделать и смогу это сделать хорошо. Вот так получилось. Ну и в результате действительно мы разрабатывали вот экскурсионную программу, и, возвращаясь к самым интересным экспонатам, я просто, ну, в определенной степени пытаюсь заманить к нам. У нас одним из центров является легендарный столик матча Карпов-Каспаров 1984-85 годов.
Да, это уникально вообще.
Который действительно, этот матч попал в книгу рекордов Гиннесса, поскольку он был самый длинный по продолжительности и по числу партий. Никогда больше не игралось и, наверное, уже не будет играться.
Точно не сыграется.
48 партий в течение полугода. Самое главное, что это был чуть ли не единственный, наверное, матч на первенство мира, который не привел вообще к определению чемпиона мира. То есть он сам по себе заслуживает отдельной истории, а то, может, и кино. Но, во всяком случае, у нас стоит этот столик, у нас стоят те самые часы того матча, даже флаги советские, все с того времени, почищенное, подновленное. И недавно буквально мы приобрели стулья из колонного зала Дола Советов, те самые, на которых...
Все-таки приобрели,
нашли.
Да?
Да, все-таки нашли их для нас. Мы их будем периодически выставлять, не каждый день, именно потому, что за этим столиком любят фотографироваться наши посетители. И мы разрешаем это делать. Так что, кто хочет посмотреть, посидеть на рабочем месте советского гроссмейстера конца 60-х, первой половины 80-х годов, пожалуйста, вот посидите за этим столиком. А фигуры, которые на нем стоят, это фигуры еще более ранние. Этими фигурами доигрывались в нашем центральном доме шахматиста матчи партии матчей Спасский-Петросян. Ну, игрались они в театре эстрады, но поскольку не все партии тогда они доигрывались, заканчивались доигрыванием, то приходили к нам в центральный дом шахматиста. И этими советскими гроссмейстерскими шахматами играли Петросян и Спасский. Ну, вообще, вот один из таких центральных экспонатов. Да.
Ну, вообще невероятно, потому что сколько я знакомых своих приводил, и, конечно же, они с огромным удовольствием садились за этот стол. Это такие вообще ощущения, что ты вот просто... Кто понимает, что такое матч 84-го года? Да, кстати, недавно специально подсчитывал, почти полгода шел матч уникальный.
Да, так и есть. Он начался в сентябре, закончился, фактически в январе. Причем Карпов вел 5-0 и по современным всем правилам. Не знаю, помните, я не знаю, вот, Кирилл, вы лучше знаете, в настольном теннисе на уровне дворовом была сухая. То есть, если ты уже 7-0 заколотил, то дальше не играешь. Если Карпов вел 5-0, то матч по-хорошему надо было прекратить, потому что они сыграли, побили все рекорды матча на первенство мира. Но, тем не менее, вот эта необходимость играть до 6 побед, и дальше уже было просто, кто моложе, здоровее, накачаннее и так далее. То есть, уже был не столько вопрос шахов.
Уникально, что каждый из участников, когда прерывали матч, каждый был обижен. Да. Один говорил, что Каспаров, я только-только начал, почувствовал вкус крови.
Да, он выиграл
крови.
Две последние партии.
Да, и вот я бы его добил.
5-3.
А второй говорил, что как бы...
У меня отобрали два очка.
Следующий
матч будет начинаться со счета 0-0, при том, что я веду 5-3. Это тоже несправедливо.
Да, уникально.
Так что это матч уникальный, заслуживает того, чтобы и посмотреть, и переиграть. И я знаю, что Владимир Борисович Крамник сказал, что одна из партий матча Карпов-Каспаров вообще стала поворотной в шахматной истории с точки зрения понимания шахмат. Так что это очень интересно.
Вот так вот, Сергей. Да. Трудно представить, что матч может идти полгода.
По нынешним вариантам связано с коммерческой стороной. Но если возвращаться к экспонатам, еще, наверное, добавлю шахматы, которые летали в космос. То есть у нас есть шахматы, которые вывели эту замечательную мудрую игру в космос. То есть два наших космонавта, Севастьянов и Николаев, в 70-м году, оба большие любители шахмат, играли первый матч «Космос-Земля», который через 50 лет Сергей воспроизвел в музее космонавтики, несмотря на ковид. Так вот, те самые шахматы, специально разработанные для игры в невесомости, потому что, как вы понимаете, обычными играть нельзя. Просто фигура там, даже маленькая, залетит в нос космонавту.
Интересно, конечно. Да.
И был разработан шахмат для игры в невесомости. Вот и после этого матча космонавты благополучно вернулись. И именно в нашем доме шахматисты их чествовали. И они, в конце концов, эти шахматы подарили наш музей.
Сергей, а у тебя же тоже был опыт игры с космосом.
Ну да, да, это то, что мы как раз и обсуждаем. Что я вот спустя
50 лет...
играл против космонавтов, и они причем тоже, они в этот момент именно находились в полете, да, и соответственно, благо, что технологии современные позволяют, мы играли, они там через iPad как-то подключались, и в принципе все было отлично, там за исключением того, что шла небольшая задержка, секунд 10-15, то есть ты сперва должен... допустим, что-то сказать, потом послушать, пока они услышат, потом они что-то отвечают, потом ты услышишь. И, ну, в общем, с небольшой задержкой, но тем не менее, все равно это, конечно, очень впечатляет.
Вообще, уникальна шахматы тем, что играть можно где угодно, в принципе.
И кому угодно, да. То есть вот это еще, собственно, что делает шахматы массовым... В Советском Союзе он вообще одно время был самый массовый вид спорта, потому что ничего, кроме шахмат, не надо. Не надо заливать каток, не надо строить футбольное поле, тем более крытые помещения для игры, там, баскетбол или волейбол.
Я хочу вспомнить Сашу Рязанцева, гроссмейстера, который покоряет вершины. Он и каждый раз фотографируется там с шахматами.
Замечательно, да, прекрасно.
Ну вот, кстати, я еще вспомнил по поводу экспонатов. Там же, если я правильно помню, есть шахматы из блокадного Ленинграда.
Да, да, тоже уникальные шахматы, спасибо, что напомнили. Дело в том, что действительно... Кстати, Сергей, я вам книгу принес о шахматах в блокадном Ленинграде, я вам их передам при случае.
Да. Спасибо.
Вот, дело в том, что действительно в Ленинграде блокированным назло врагу не только знаменитая симфония, но еще и ежегодные чемпионаты блокадного Ленинграда. И когда в первую блокадную зиму в том числе были сожжены многие шахматы, было налажено вскоре производство шахмат бумажных. Вот это важно. У нас шахматы не кто-то сделал для себя, для игры в шахматы, а это было массовое производство шахмат Ленинградским промкомбинатом, просто картон и тушь. Легкие, но обеспечивающие вот желание играть в шахматы. В блокадном Ленинграде там 500 турниров, 800 людей получили разряды. То есть и все это в осажденном врагом городе. Это вот символ стойкости духа. Вот это триумф духа над материей.
Это, конечно, уникально, да. Это когда вот первый раз про это рассказывали, вызывает, конечно, особую дрожь, потому что, ну...
И ты их видишь, вот они нам передала как раз вот пережившая блокаду женщина эти шахматы. Триумф духа над материей. Просто легкие-легкие кусочки картона.
А расскажи, пожалуйста, все-таки про... Ну, там много экспонатов. Вкратце, если можешь, историю шахмат Мао Цзэдуна.
Да, тоже уникальные шахматы. Они, во-первых, ужасно дорогие. Мы даже не знаем, сколько они стоят, потому что они сделаны из уникальной слоновой кости, сделаны китайскими мастерами в начале 20 века, а то и раньше. Они принадлежали изначально китайским императорам и попали к лидеру Китая, коммунистического Китая, Мао Цзэдуну легендарному. Дело в том, что в начале 50-х годов Мао Цзэдун заболел и попросил, чтобы ему прислали советского доктора, который бы разбирался в этих болезнях. И доктора ему, конечно, прислали, лучшего, кого нашли, был такой доктор Василенко. И он Мао Цзэдуна вылечил, поставил там медицинское дело. И, ну, не только там, конечно, Китай был медицинское дело, но как бы вот устроил систему работы с руководством, с партийным и так далее. А он был большой любитель шахмат. И поэтому вот эти уникальные шахматы в благодарность Мао Цзэдун ему подарил. Эти шахматы возвращались с ним в Советский Союз. И 7 ноября 1952 года прямо на трапе самолета доктор Василенко был арестован по делу врачей. Потому что тогда подозревали партийное руководство, Сталин в том числе, подозревали врачей, что они хотят отравить высших партийных руководителей. Потом это не подтвердилось, и через полгода Василенко выпустили. Но он, вместе с ним на Лубянке в тюрьме сидели вот эти шахматы Мао Цзэдуна. А после этого Василенко стал героем соцтруда, есть клиника Василенко. И эти шахматы у него хранились. И вот такой поворот судьбы. Эти шахматы с большим удовольствием брал на прокат Мосфильм, чтобы снимать их в роли дорогих шахмат.
А, вот так
у
вот,
нас, да. Кстати, есть несколько комплектов, которые снимались вплоть до последнего фильма «Чемпион мира» в кино или в сериале «Иван Гроев» Борис Годунов. А, так вот, эти шахматы снимались в кино, и от доктора Василенко они перешли к, вот, к Юрию Львовичу Авербаху, установившему свой рекорд, став старейшим гроссмейстером мира, дожив до 100 лет. Сергей, вам есть какой рекорд еще побить среди прочих? Так вот, дожившего до 100 лет Юрия Львовича Авербаха, а он сказал, что если вы исполните мою мечту и откроете музей шахмат вот в просторных залах Центрального дома шахматиста полноценно, я вам их подарю. И когда в 2014 году музей открылся, шахматы, благодаря Юрию Львовичу Авербаху, встали у нас на почетное место, и мы с удовольствием о них рассказываем. Вот представьте, судьба, которая и человеку иногда не снилась. Императорский Китай, коммунистический Китай, Мао Цзэдун, ну, тюрьма на Лубянке, конечно, съемки на Мосфильме, и Юрий Авербах, и вот теперь еще музей шахмат.
Да, это абсолютно удивительно. А вот, Дмитрий Иванович, вы сказали про фильм «Чемпион мира», но... Вы же как раз были консультантом этого фильма.
Да, вы знаете, спасибо, да, я с удовольствием напомню об этом проекте, потому что это чуть ли не первый фильм, может быть, кроме фильма «Гроссмейстер» знаменитого 73-го года, в котором можно честно сказать, что шахматная составляющая, она вся действительно абсолютно выдержана. То есть часто очень много проблем с этим. Я не говорю, что мы можем очень много обсуждать сам сюжет, сценарий, насколько это связано с шахматной историей, и споры об этом идут очень большие. Если интересно и будет время, я могу об этом тоже свою точку зрения высказать, но это вот за много лет впервые я с большим трудом нашел две маленькие шахматные неточности, поскольку в этот момент я не успел отследить
этот момент. Были,
ну,
да?
Две маленькие, там секундно промелькивают шахматы, маленькие шахматы Карпова, где неправильно повернута доска. Первая и самая основная ошибка — это доска повернута на 90 градусов. Угу. Но здесь, в этом фильме, действительно, все фигуры соответствуют эпохе. Сделана копия столика вот этого матча Карпов-Каспаров, за которым до этого играли Карпов и Корчной. Все партии разыграны в полном соответствии с тем, как это происходило. Знаменитый мат двумя конями Карпова выучили наизусть актеры Константин Юрьевич Хабенский, Иван Янковский, то есть действительно они их играли, они учились, чтобы их руки были похожи на руки шахматистов и так далее. Доски стоят правильно, в сеансах все партии играются настоящими шахматистами, которые с удовольствием приезжали на съемки в качестве массовки. И даже когда там наизусть шпарят длинные варианты шахматисты, мы их тоже все выписывали из аналитических программ, чтобы уже даже там не на уровне кандидата моем, а на уровне Stockfish 14 были длинные варианты партии в матче в Багеве. Когда вы видите там знаменитое электронное дерево размышлений Карпова и Корчного, это дерево, которое я выстраивал в Stockfish там накануне съемок специально. То есть в этом смысле вот шахматная составляющая абсолютно как бы выдержана. Ну, а сам сюжет, это есть о чем поговорить мне не только как шахматисту, как историку, потому что, когда критикуют фильм, ну, действительно вопрос, а можно ли тогда вообще снимать исторические фильмы? Или если вы не сможете снять документальный фильм о прошлом, значит, нужно забыть. Вот это серьезный вопрос.
Но вопрос всегда будет стоять, угу. Всегда будут недовольны. Вспомните и «Движение вверх», когда все восторгались, а да? Семья Кондрашина была очень недовольна, потому что исторические факты. Это действительно, снимайте документально, на то он и художественный фильм. Но ну, видишь, да. Сергей, на самом деле такой человек серьезный, был консультантом, и все равно, насколько шахматы, вот мы иногда поражаемся, там, жертвуя пешкой, там было много неточностей, да? То есть настолько, видимо, тяжело отследить. Вот
ну,
эти вот,
чуть-чуть,
вот...
да, и ход королевы тоже. То есть там был специально придуман, ну, очень сложная партия, финальная. Действительно взяли оригинальную партию, улучшили. Но когда актеры стали ее исполнять, и если вы видите первые ходы, вы увидите, что они перепутали дебютные ходы. Просто перепутали, да. Там каким-то образом там получился контргамбит Альбина, которого не должно было быть. Потом они выруливали. Но, видимо, переснимать они уже не могли. Хотя там были профессиональные консультанты, там уровни чемпионов мира, начиная от профессиональных тренеров и так далее. Так что вот «Ход королевы» тоже там куча ошибок, я уже не говорю про детали.
Хотя, какие-то. Казалось бы, такие консультанты, да, вот потом зритель удивляется, как можно было допустить такие ляпы.
Да, вот бывает, просто в какой-то момент доверились, что ну а что там, вот на секунду Карпов открывает карманные шахматы. А там изначально, когда их покупали, продавец, видимо, не знал, как шахматы делать, и расставил их неправильно. И потом уже мы все переставляли. Но этот кусочек, его сняли раньше, и все. Так что чуть-чуть, да. Так что забавно.
А какое впечатление от самого фильма, если абстрагироваться от шахмат? Или трудно?
Ну, мне трудно. Я там даже одну маленькую роль сыграл со словами, как в старом кино говорится. Да, маленькая, но со словами. Потом я впервые вообще приобщился к огромному кино,
это
с огромному
интересно.
Коллективу. Я получил опыт и большое удовольствие от общения с людьми. Впервые увидел известных актеров, близко общался с ними там. И это было мне тоже крайне интересно. Поэтому у меня вот как бы, ну... симпатии. Более того, вы знаете, я как историк всегда был очень скептически вообще к историческим фильмам относился и тоже любил позлословить. То есть садишься с карандашом и ручкой, и там в фильме каком-нибудь старом уже «Сибирский цирюльник» находишь 110 ошибок и соревнования между историками, кто больше найдет ошибок. И вдруг я посмотрел с другой стороны баррикады. Ну а как вы хотите рассказать об истории в художественном кино или в повести, если вы должны придерживаться буквы? Ну, представьте себе, матч в Багио, 34 партии. Если о каждой снять хотя бы одну серию, это будет скучный сериал, потому что, помните, пробовали транслировать матч «Спасский Фишер»? Сидят два человека часами, и была такая американская карикатура. «Милый, милый, иди скорее с кухни», повторяет момент, когда Спасский шевельнул бровью. Ну, надо же понимать, что да, трансляция в таком виде невозможна. Значит, либо мы отказываемся от съемок вообще художественного кино о спорте или о чем угодно, и переносим все на планету Плюк, да, и либо мы все-таки понимаем, что это чисто художественные вещи, нужно как-то... Ну и, например, там, скажем, личная жизнь Карпова в кино показана абсолютно не так, как у него была. Она выдумана.
Да. Конечно.
Но это же правильно. Цель сценариста показать, что у чемпиона мира были проблемы в личной жизни. Зачем же лезть к нему в постель или, как говорили в 19 веке, входить в пальто и калошах в чужую душу? Давайте придумаем эту линию, но смысл останется тот же. Вот, и в этом смысле художественное кино помогает. Поэтому вот я неожиданно вдруг стал понимать и с той стороны, со стороны кинематографистов, людей искусства, сценаристов, а не только как вот такой зловредный историк, который сидит и на карандаш находит ошибки, хотя я знаю, что многие мои коллеги-шахматисты именно вот на эту тему злословили. То не так, это не так и так далее.
Ну, на самом деле, так оно и есть, потому что невозможно угодить всем. Вот даже я, если... представить, что про Сергея когда-нибудь снимут художественный фильм.
Ну, да.
Еще
ну,
неизвестно,
да.
Как он посмотрит, даже если отсмотрит, может быть, до, а потом что-то...
Кстати говоря, ой, прошу прощения, ты перебил, но это важно. Сейчас, простите, Сергей, секунда. Да. Карпов, который этот фильм видел, он сказал, да, я понимаю, что это художественное кино, но вы молодцы, у вас очень здорово получилось. И, ну, Карпову нет смысла лицемерить, он очень авторитетный человек. И, как бы,
и если бы ему не понравилось, я думаю,
да,
он бы жестко
он, главное,
сказал, что не понравилось.
Сценарий. Ему показали, сказали, Анатолий Евгеньевич, вот посмотрите сценарий, нет ли тут какой-то лжи, не задеваем ли мы вас как-нибудь, и так далее. Он говорит, нет, отличное кино, снимайте. И консультировал, и даже дал своего настоящего Оскара для съемок сцены, где Карпов награждает первым Оскаром. Я прошу прощения, вы хотели Сергея что-то спросить, Кирилл?
Сергей, да? Хотел сказать что-то, когда я спросил, ага. Если бы фильм про него вышел именно художественный, документальный.
Ничего
это такого. Уже было.
Ну, во-первых, про меня выходил фильм, там, получается, со мной съемочная группа ездила по разным городам, они были со мной в Нью-Йорке на матч.
Но это документальный, я именно про художественный, да. Вот чтоб ты чтоб обидело тебя, например, или как-то не понравилось.
А я, ну ты меня знаешь, Кирилл, хорошо, мы с тобой очень много по прессе работали и до сих пор продолжаем работать, и ты знаешь, что я терпеть не могу, вот когда про меня, ну что-либо вообще, вот любой сюжет про меня, любой любое интервью мое, я физически не могу его ни читать, ни смотреть, ничего. Вообще, мне кажется, что все не так, все плохо. Хотя, ну, на самом деле, может быть, там ничего плохого-то и нет, но я про себя просто не могу. Поэтому мне то, что мне не понравится, это я гарантирую. А так, как оно будет на самом деле, вам виднее.
Ну, наверное, заканчивая тему кино, надо все равно понять, что это просто необходимо для популяризации вида спорта, для того, чтобы молодежь знала своих героев.
Я только вклинюсь, скажу, должно быть хорошее кино.
Обязательно хорошее кино, и у нас хорошие все-таки фильмы. Мы можем перечислить там, ну, 5 хотя бы. Вот я, не знаю, давно посмотрел «На острие» про наших фехтовальщиков. Ну, великолепно, сразу захотелось пригласить на эфир Софью Великую, сразу вспомнилось, сразу там, ну, и родителям хочется отдать детей в фехтование. После движения вверх баскетбольные школы были переполнены. После хода королевы на Личе стало там не 30 тысяч, одновременно 50.
Так что... А в советские времена ныне как забытые какими-нибудь тигры на льду отправляли людей в хоккей и так далее. То есть это, да, это бесконечный процесс.
И мне кажется, вообще, в принципе, не знаю, Сергей, наверное, со мной согласится, что каждый российский или советский, ну ладно, про иностранцев тоже, чемпион мира, достоин фильма о себе. Каждый был, несомненно, личностью.
Да, конечно. Но я думаю, что это просто нельзя иначе быть. Причем даже поражение, там, скажем, это тоже продолжение достоинств. Там тот же Спасский, его обвиняли в лени, но, с другой стороны, ну, сыграть 2 цикла и, в общем, выйти еще потом бороться с Фишером, там отдельная история. Но, тем не менее, да, это же лень, значит, продолжение вот этой удивительной концентрации работы за доской и так далее. То есть, как бы, это очень интересно. Они все противоречивые, но, наверное, этим и интересны. То есть, это контраст, да? Вот человек контрастный, яркий, выразительный, с плюсами и минусами. И есть о чем подумать, да, когда мы говорим, скажем, о минусах великих людей тоже.
Трудно себе представить, как бы играл Спасский, если бы он был еще трудоголиком.
Да, если смог ли бы он играть и не надорвался бы где-нибудь там на уровне претендентских матчей или турнира там.
А если бы Таль еще вел здоровый образ жизни?
Да, то же самое, кстати говоря. Стал ли бы он чемпионом мира, тоже вопрос.
Ну, я думаю, стал бы все-таки.
Ну, дай бог, да, конечно, хотелось бы, да. Ну, у него, да, и врожденное это было проблемы.
Дмитрий Иванович, а вот вы как шахматный историк, вот... Как вы оцениваете вот последнее событие с точки зрения шахмат? К чему мы идем? Что будет дальше? Вот как оцениваете переход Федерации шахмат России в Азиатскую Федерацию? И что вообще?
Ну, переход в данном случае, я, конечно, знаете, всегда говорю, что есть вещи, в которых мы скорее любители, чем эксперты. Я его лично очень приветствую, потому что это позволяет продолжать развивать шахматы в нашей стране. Это создает конкурентоспособную среду, хотя создает проблемы, ну, хотя бы потому, что сейчас именно в Азии сильнейшие команды шахматные. Мы знаем, что Китай оба мировые первенства завоевал, что олимпийские чемпионы узбекские шахматисты и так далее. То есть это конкурентная среда, но это необходимый шаг для развития наших шахмат. Но это мое мнение. В данном случае вот я всегда боюсь уподобиться людям, которые вот сегодня эксперты по наводнениям в Сочи, завтра эксперты по, я не знаю, ковиду, послезавтра неожиданно начинают разбираться там в каких-то тонкостях политики между Индией и Китаем. И здесь меня всегда это пугает. Но я хотел бы, может быть, о более глобальных вещах сказать, что, во-первых, это проблема компьютеризации, которая непонятно куда ведет шахматы. И второе, отход от шахмат как от, скорее, любительского спорта к профессиональному, где главное становится зарабатывание денег. И это вот еще одна очень важная и серьезная проблема. Но, видимо, о них в другой раз уже придется говорить.
Да, у нас меньше минуты остается. Я всех поздравляю с Днем шахмат. Всех призываю побывать в музее шахмат. Обязательно посетить те выставки, о которых в первой части нашей программы рассказывал Дмитрий. Вообще, это многогранный яркий мир. Вот, и поэтому будем надеяться, что и больше кино будет сниматься про шахматы. Так что через неделю всех шахматистов и любителей этой игры ждет большой праздник. Я очень рад, Дмитрий, что пришел.
Спасибо, что пригласил.
Вот, да, здорово, что Сергея. Нам, конечно, да, с Сергеем не хватило этого часа, но у нас есть опция приглашать еще раз, поэтому, я думаю, будет еще не один повод. Будем ждать тебя в студии, тем более не задали вопрос, о каком бы экспонате новом ты мечтал. На этом мы заканчиваем и вернемся обязательно с Дмитрием когда-нибудь в следующий раз.
Корякин. За спорт.